Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Кифоров. И я с большой радостью приветствую в нашей студии Юрия Михайловича Полякова, нашего классика совдетства, как он себя именовал. И действительно так, так как он описывал вот эти годы, еще советские, уже антисоветские в какой-то степени, мало кому удавалось с таким проникновением, точностью характеров и трагедии этого времени, и радость того времени, и любовь того времени изобразить. Юрий Михайлович, ну что ж, во-первых, я поздравляю с наступающим юбилеем. Столько написано, столько сделано. И я, в общем-то, не знаю провалов.
Я знаю, но я не скажу.
Но это каждый художник всегда, что, да не, редактору каждому говорит. В общем, больших провалов нет, вместе с тем много пьес идет во всей стране, и в Амхате, в частности. До сих пор идут?
Нет, в Амхате сняли. Как-то Доронину оттуда убрали, отняв у нее театр, и там... Все ну, мое сняли.
Ну, тут делать нечего, потому что она слишком...
Бесы пришли. Странно было бы, если бы они...
Она слишком мощная фигура. Да. Естественно, вместе с ней под воду ушел и весь ее коллектив творческий. Да. Хотя жалко. Пьеса-то не виновата. Они очень хороши. И в любом случае, они идут по всей стране. Итак, к вашему юбилею. Я хотел бы просто побеседовать о вас немножечко. Не то, что ваше творчество, а вы как личность, которая в вашем творчестве отображается. Во-первых, когда возникла эта потребность писать?
Ну, я вообще считаю, что литературные способности, они даются от природы. Вот как слух музыкальный, как чувство цвета у художника, как пространственное мышление у архитектора, как там у декоратора вот, чувство красоты там, понимаете? И вот вербальное, я это называю, это мой термин, вербальная чувствительность. Вот человек рождается с каким-то особым тонким чувством слова. Он сам этого не знает, он больше оттенков словесных, так сказать, чувствует.
Но мне это не нравится, вербальная чувствительность. Ну, как-то это, во-первых, какой-то такой физиологический термин.
Вербальный, вообще, вот, слово, верб, слово.
Ну, какая-то какая-то физиология за этим стоит.
Такая, словесная чувствительность. Вот моя еще учительница, вот покойная, царствие небесное, Ирина Анатольевна, значит, Осокина, она была выдающейся, конечно, учителем. Вот.
В школе?
Да. Она, значит, русский язык, литературу передавала, словесник тогда это называлось. Вот. Она сразу, как только вот в пятый класс пришла, там мое первое изложение посмотрела, что-то такое... Ну, и она сразу маме говорит, Лидия Ильинична, вот вы обратите внимание, вот у Юры он как-то что-то вот, то какое-то сравнение загнет такое совершенно непонятное, то какую-то фразу такую, то какую-нибудь метафору начинает лепить, там, понимаете, типа демонстрация там 7 ноября там была похожа на извержение там революционного вулкана, который разливал свою красную лаву по улицам Москвы, понимаете.
В пятом классе.
Да, говорит, это что-то такое. Ну, и так оно и оказалось.
Но это что было такое? Вот вы получили уже тогда удовольствие от этой лавы, от того, что вы нашли эту метафору?
Ну, конечно. Потом я начал там какие-то стихи сочинять. Потом, кстати, очень продвинулся я вперед, между прочим. Была такая интересная история. Тогда я понял, что действительно каждому что-то вот Богом дано. Тогда играли в КВН. Все играли в КВН. Везде играли в КВН. И в школе тоже играли в КВН. И вот у нас была команда. И мы играли на первенство района. Очень серьезно готовились. Это Бауманский район города Москвы. А все это действие разворачивалось на сцене такой, дом пионера в переулке Стопани. Это рядом с Тургеневской. Вот в Чистыми прудами, вот в этих местах, когда-то он был главным домом пионеров Москвы, а когда построили вот на Ленинских горах, он стал таким, ну, как бы методическим центром, и вот там мы играли. И мы, в общем-то, стали чемпионами, победителями района. Я был капитаном команды. Так вот, а там же надо писать сценарии, надо писать, придумывать диалоги, реплики, там домашние задания, все-все. Тогда это все было живо, конечно. При Маслюкове-то это стало чистым бизнесом.
Вот, тут вот что многие говорят. А, ну, они из КВНщика вышли. Это, конечно, какая-то печать, даже не знаю чего, ну, легкого дурновкусия, что ли. когда вот так говорят. Премыслюков, я имею в виду, когда вот...
Да, это когда уже, а когда вот он начинался, наоборот, люди, которые выходили из КВН, это были люди, реально одаренные вот чувством юмора, какой-то социальной зоркости, такого хорошего ехидства. Потом это начало приобретать такие формы, вот. Но не важно. Так вот, и, короче говоря, значит, мы договорились... Там команда, все. Значит, ты пишешь, так сказать, вот это, ты пишешь это, ты пишешь это. Я говорю, я напишу это. Собираемся, там скажем, в конце недели. Собираемся. Я-то написал. А никто больше ничего не написал. На словах все говорили, фонтанировали, придумывали. А никто ничего не принес. Я говорю, ребят, ну вот я написал, а вы-то? Они говорят, слушай, а мы что-то сели, и что-то какая-то ерунда получается, все. Ну хорошо, давай, я вот за тебя напишу, а вы там собираемся. Я написал за него, говорю, Асталин, слушай, что-то не получается. А может, ты и напишешь, у тебя-то получается. И в результате я писал все эти сценарии. И, в общем, тогда вот почувствовал вкус, особенно, это, видимо, потом вот в драматургии сказалось, когда на твою придуманную шутку или какую-то репризу, или какую-то сценку реагирует большой зал, смеется именно в тех местах, где ты предполагал, что он будет смеяться, вот, и так далее. Ну и потом я уже сочинял стихи, когда поступал, значит, в пединститут на литфак, кстати, вот Ирина Анатольевна, она меня, значит, как раз уговорила. Я в архитектуру рвался, а она говорит, знаешь, говорит, вот пойдем покажем твои рисунки, там акварели, там художнику одному. Вот. А это вот такой был художник, так сказать, значит, хороший художник, все. Ну, мы приехали к нему, разложили как на полу. Знаешь, да, художники, они на полу раскладывают. Они как, вот, так смотрел. Говорит, ну что, говорит, ну да. И есть такая фраза убийственная. Она и в литературе есть, и в изобразительном искусстве. Но это имеет право на существование.
Убийственное.
Ну, я все понял. Ну, она мне потом, Ирина Анатольевна, говорит, ну, ты понял. Если у тебя есть способности к этому, вот такусенькие. А с этим в искусство нельзя идти. В искусство без серьезного дара соваться не надо. Себе жизнь испортишь. Окружающим. Вот, и так далее, и так далее. И я вот поступил на литфак, и не жалею, потому что я получил базовое филологическое образование, которое мне очень помогло как писателю. И тогда же я уже писал стихи, а была очень хорошо поставлена работа с молодыми литераторами. Блиц-объединения были везде, на каждом шагу. Но мне повезло, я попал, как сейчас бы сказали, в элитное литобъединение. Оно было при Московском горкоме комсомола и Московской писательской организации. И там, в общем, руководили серьезные, там, поэты, например, Винокуров там руководил, там, так сказать, Слуцкий руководил.
Ну, это не просто серьезные, да, это классики. Ну,
это классики, да. У нас Сикорский Вадим тоже такой известный был поэт. Ну, не такой, конечно, как Винокуров, но тоже достаточно известный. Очень хороший педагог, кстати, был. Вот, я с тех пор... Вот, когда веду сейчас семинары, вот я много лет представитель жюри конкурса имени Дементьева в Твери, и вот я чисто вот по-сикорски веду, потому что...
Ну... А как это вообще? Можно ли научить литератора? Ну, мы уже сказали о том, что нужен быть дар. Но дар нужно возгорать, нужно просто писать элементарно, и много писать, как я понимаю, для того, чтобы стать настоящим писателем. А вот научить, подсказать, как вот, что, куда не ходить, куда, в какую сторону идти.
Значит, есть такое выражение, значит... Писателю надо выписаться. Какой-то период, конечно, он, что называется, себя ищет. Вот. И искать себя надо. Вот если нас сейчас слушают, наши радиослушатели, у которых есть вот дети, там, внуки, которые пробуют себя в литературе, вот берите их за шиворот и несите, тащите в ближайшие литературные объединения. Слава Богу, они появились. Единственное, в интернете проверьте фамилию руководителя. Если он какой-нибудь постмодернист, тогда не водить.
Ну, там же не написано, что вот постмодернист.
А нет, ну там можно посмотреть, как книги называются, как это сразу видно. Не водите. Эти не умеют писать, ничего хорошего научить не могут. Вот. Надо, чтобы был нормальный профессионал. Не обязательно там какую-то знаменитость, просто чтобы он азам ремесла. А дальше уже сам. Так вот, учиться ремеслу творческому надо обязательно в коллективе. Потому что свои ошибки... ты видишь сначала в чужом тексте. Ты сначала видишь, или, скажем, это изобразительное искусство, на мольберте у соседа, что у него там ухо кривое получилось у гипсового, значит, Аполлона. Вот. А потом у себя тоже ошибку видишь. То же самое в литературе. То у себя все нормально, замечательные стихи. А то же самое ты видишь у другого, говорит, а что у тебя вообще, ни размера нет, рифма какая-то корявая. Вот. И главная задача при советской власти заключалась в том, чтобы вот из этого потока людей, пробующих себя в литературе, даже такие были рубрики, назывались «Тропинка на Парнас». Потому что на Парнас всегда ведет тропинка, и чем выше, тем она уже, понимаешь? Вот, а на вершине там уже, как говорится, единица. И из этого потока вычленить людей действительно с даром, и вот им уже помогать, так сказать, значит, совершенствоваться, становиться профессионалом. А это делалось очень просто. Там обсуждение, тебе говорят, ты смотришь. Если это справедливо, ты принимаешь. Потом ты этой ошибки уже не делаешь и так далее. И где-то уже к концу института я уже печатался в московской прессе, у меня, в общем-то, и подборки выходили. И первые большие подборки в Московской «Комсомольце» мне написал предисловие один из лучших поэтов вот 20 века, ну, во второй половине века он был лидер абсолютно, это Владимир Николаевич Соколов, ну, автор там знаменитых стихов, тогда целое направление было, лидер так называемой тихой лирики, русского направления, кстати, в поэзии. Ну, вот это знаменитые его стихи, которые как бы положили начало целому направлению так называемой тихой лирики. В принципе, два было лидера тихой лирики. Это Рубцов и Соколов. Ну, Рубцов, Ранульна. И вот я просто процитирую.
Но его больше знают, чем Соколова.
Объясню, почему знают. Я процитирую. «Вдали от всех парнасов, от всяческих сует, опять со мной Некрасов и Афанасий Фет. Они со мной ночуют в моем селе глухом, они меня врачуют классическим стихом». Почему знают Рубцова больше? Ну, во-первых, Рубцов рано и трагически ушел. Это всегда, ну, как это не грустно звучит, это легенде о поэте всегда дает какой-то вот толчок. Соколов, он, в общем-то, к долгожителям, как Фет и Тютчев, не принадлежал, но все-таки он, значит, прожил достаточно долгую жизнь. Потом на стихи Рубцова довольно много песен написано. Это тоже вот такой широкой популярности способствует. Вот, кстати говоря, интересная вещь, что, скажем, на стихи таких вот действительно крупных поэтов, как, скажем, Блок, как Юрий Кузнецов, как тот же Соколов, написано мало песен. Мало. Заболоцкий тоже там, ну, зацелованно, околдованно. И все практически. Вот. Это загадка. Загадка, какие стихи ложатся на музыку, какие не ложатся. Вот. Но я получил предисловие, уходил в армию, так сказать, вот, в общем, такой окрыленный. И я, честно говоря, в армию идти боялся. Ну, так сказать, во-первых, уже переросток, уже высшее образование, ну, без войны. Ну,
нравов.
Ну, да, потом я все-таки такой был, хотя из рабочей семьи, но я такой был не хулиганистый парень там. Вот, и я, конечно,
хлебнул. Литературная среда, о которой мы
да,
говорили.
Да, да, ну, все-таки уже. Вот, я хлебнул все-таки это не вставных отношений, но... Тем не менее, я хочу сказать, что армия мне очень много дала. И в плане умения с людьми находить общий язык, и как-то себя организовывать, и физически я как-то подтянулся. Вот. Но главное, я в армии расписался со страшной силой. Я из армии вернулся, у меня было в тетрадке где-то 120 новых стихотворений. Можете себе представить? То есть я писал, ну, через день точно писал. Вот. И как раз они составили первые мои две книжки.
А там об неуставных отношениях есть что-то?
Ну, про неуставные отношения я написал в повести «Сто дней до приказа».
Но это знаменитейшая, которая просто выстрелила в свое время в начале перестройки как сокрушительный, такой, да. Я даже не знаю, какую метафору подобрать или эпитет, но это был очень звонкий взрыв.
Хотя я написал эту повесть в 80-м году. Вот я вернулся из армии в 87-м, и в 80-м у меня как раз вышла первая книжка с предисловием Соколова, называлась «Время прибытия». Это был серия «Молодые голоса». В ней вышли почти все более-менее серьезные поэты моего поколения. Очень полезные, потому что с молоду, в принципе, вот этого и хватит. Это еще надо уметь составить книжку. Один лист – это 700 строк, это значит, ну, где-то 30 стихотворений. Зависит от длины. У меня, поскольку средний размер, около 30 стихотворений. Вот. Но тираж-то был какой? 30 тысяч.
С ума
30 тысяч.
Этот... Сейчас-то 100 экземпляров, это уже многотиражный поэт.
30 тысяч, я прилетаю на Сахалин, захожу в сельпо, значит, а там все, там, здесь керосин, здесь, значит, бакалея, а здесь две полки книжек. Подхожу на П, смотрю, есть моя книжечка, стоит.
Слушай, может быть, ты сейчас вспомнишь какое-нибудь стихотворение той эпохи?
Конечно. Но одно про армию прочитать и одно, которым заканчивал. Про армию такое, значит, как раз вот вскоре того, как я... А я в Германии служил, там и климат другой, атмосфера другая, все такое было состояние. Значит, на родине иные небеса, 20 век, ты этому виною, что можно за неполных 3 часа перенестись туда, где все иное, и обменять московскую метель на этот дождь, что над землею виснет, привычную одежду на шинель, а женщину любимую на письма. И как-то сразу подобреть душой, душой понять однажды утром сизым, что пишут слово «Родина» с большой, не по орфографическим капризам.
Здорово.
Понимаешь? Это 76-й год. Мне 22 года как раз исполнилось в ноябре. Меня, кстати говоря, забирали в армию 4 ноября. Я встретил вот свой день рождения во Франкфурте на Одере.
Ну, это же как бы ответ, на самом деле, твой ответ на ту чудовищную критику, которая пошла на поезд, который мы упомянули, которую обвинили в клевете на советскую армию, на советский строй и так далее. Ну, так это понятно, старелые такие какие-то крючки, которые сидели там еще. Ну, да. И они попытались измываться над этим. А заключается?
Заключается такое. Значит, это вообще стихотворение где-то, наверное, написано в 73-м, 74-м. То есть я был где-то на втором курсе, на первом-втором курсе. Но я его с тех пор всюду включаю, потому что оно такое, в общем, как принято говорить, программное. Зачем вы пишете стихи? Вы что же думаете, строки, способные исцелять пороки и даже исправлять грехи? Зачем вы пишете стихи? Но хоть один от ваших виршей стал добродетельней и выше. Скажите прямо, не то я. Один, конечно, это я. 20 лет парня. Вот так нас учили и школили. Вот. И, кстати говоря, вот издательство «Веча», замечательное издательство, с которым я сотрудничаю, мне сделало такой подарок к 70-летию и выпустило сборник моих избранных стихотворений. Называется, довольно толстенький такой, страниц 300 он. Называется он «Осень в Переделкине». Ну, я живу в Переделкине последние четверть века. И вот каково интересно вот мое стихотворчество, который так спорадически сейчас накатывает. Вот можете эту книжечку купить, она как раз и должна появиться сейчас.
А что такое поэзия? Это дело юных дней все же, краткое, емкое, чувственное, или пишется и допоздна, что называется, до осенних дней. Вот Фет, который был упомянут, который писал чудесную любовную лирику, будучи человеком, там, по-моему, 80-летний юбилей этот праздновал.
Да, да. Вот, ну, да, да и Тютчев тоже. Я думаю так, да, кстати говоря, о Вяземский, который втюрился там в свою дальнюю юную родственницу уже 80 лет, что по понятиям середины 19 века это как сейчас 120, вот, тогда 80 лет. Ну вот, я думаю так, что разные люди, разные поэты одарены талантом разной продолжительности. То есть, бывает, что талант яркий, но он очень короткий, очень короткий. И мы знаем такие примеры, там, скажем, Рембо, например, он уже 18 лет реформировал французское стихосложение, все, занялся, как бы мы сейчас сказали, рискованным бизнесом, и, в общем, умер, как сказать, в нищете. Вот, и таких примеров много. Но дело в том, что настоящих поэтов-долгожителей с долгим талантом, их очень мало. пишут почти все до смерти, но уже видно, что это мертворожденные стихи.
Ну, может быть, жанр не тот. Ясно, что любовная лирика, это редко кто может себе позволить в таком зрелом возрасте. Может быть, там уже эпос идет, эпическое что-то, оды пишутся.
Ну, философская лирика.
Философская лирика, да.
Ну,
да,
вот, например, кстати, вот Соколов писал вот до последнего дня буквально, и его знаменитые стихи «Я устал от 20 века, от его окровавленных рек, и не надо мне прав человека, я давно уже не человек». Понимаете, он написал, в общем-то, незадолго.
Потрясающе.
Да, ну, он прекрасный был поэт до смерти. Ван Шенкин, кстати, с которым я дружил, Константин Яковлевич, до последнего писал, много писал. Я был тогда редактором, значит, литературной газеты. И когда я стал редактором, я ему сразу позвонил. Дело в том, что он мне давал, значит, рекомендацию в Союз писателей. Мне выдавал, значит, вот Соколов давал, Ван Шенкин давал и давал фронтовик Кочетко Виктор Иванович. У нас такой был очень хороший дядька. Секретарь парткома, кстати, нашего был. Вот. И я, когда стал редактором, один из первых, кому я позвонил, я говорю: «Кстати, Яковлевич, вот я вам звоню из кабинета, от литературной газеты, да». Он говорит: «Да». Говорит: «Редкий случай, когда помнят добро». Я говорю: «Ну, считайте так». И, в общем, с тех пор мы взяли его под опеку, и он у нас регулярно печатал стихи «Полосу». Вот ему хотелось, потому что, видимо, при советской власти очень трудно было получить «Полосу». Это получали только там герои соцтруда, лауреаты
премии.
Вот. Значит, а он, несмотря на то, что он автор был многих песен, таких как «Я люблю тебя, жизнь», там, например, вот, ну, он все-таки как бы в классиках не ходил. Странно почему. Вот. И ему было очень важно, что «Полоса». И вот он каждый раз мне звонил незадолго до своего дня рождения: «Юра, я тебе послал подборку на «Полосу». Я говорю: «Я, все понятно, все». Мне верстают, значит, «Полосу», приносят, и «Хвост» вылез. «Хвост», тогда еще гранки были, вот такой «Хвост», стихи. Я звоню: «Кстати, Яковлевич», я говорю, «ну вот сверстали, ну вылез «Хвост», 50 строк, что делать?» Я говорю: «Да, может, сократить, сами сократите». «Ни в коем случае! Ни в коем случае. Портрет убавьте. Портрет. Меня все так знают лицо. Портрет. Потом уберите воздух между строфами. Вот. Чтобы влезло». Я говорю: «Не влезает». Он говорит: «Тогда кегль убавьте. Сделать меньше, шрифт мельче». Я говорю: «Константин Иванович, ну же не видно будет». «Ничего. Кто поэзию любит, тот рассмотрит. Убавляйте кегль». Сунули, счастлив. Вот, да, но это по-настоящему такие литературные долгожители. Я почувствовал где-то вот в лет 27-28, что как-то, ну, мне уже они не фонтанируют, стихи не фонтанируют. Как-то надо себя это, а тут и проза пошла, и все. И я, честно говоря, думал, что все, я к поэзии больше не вернусь. Ну, я писал какие-то стихи там на случай, эпиграмм очень любил, там разные такие... лихие, которые печатать, конечно, нельзя. Это в таком, в кругу своем. У Пушкина учились, кстати, у Пушкина. Вот. А потом что-то стало появляться вот где-то после, к 50 годам, и лирика. Но в основном такая политическая сатира. Но что бы можно прочитать, ну, например, с последнего. Ну, такое. 3 года Россия воюет в крови, продвигаясь вперед. А кто воровал, тот ворует. А кто предавал, предает. 3 года российские дали, повиты смертельным огнем. Тревожно сияют медали, которые мертвым даем. Войной окончательной пахнет, а мир болтовнею объят. Когда же царь пушка бабахнет, царь колокол бухнет в набат. Вот такие вот стихи.
Ну, почти что, прости меня, современность какой-то пахнет душком с таким современным, опасным.
Да-да, ну что делать? Вот. Ну, поэт и должен по лезвию ходить. Кому интересны стихи, которые не вызывают...
Я поэт, забудьте цветик,
да, от меня вам всем приветик. Да. Я, кстати говоря, однажды убедился в том, что поэзия влияет, даже минуя вот как-то интеллект, она влияет вообще на всего человека, на всю его эту биосущность. Я помню, мы как-то сидим на каком-то вечере, и выступают поэты. Рядом сидит такой мужичок, ну такой, ну видно, не из литературной среды. Но вот забрел он на этот вечер в Дом литераторов. Может, пивка зашел попить заодно, значит, стихи зашел послушать. Вот. Но я обратил внимание, что плохой поэт выступает. Он, значит, ну слушает, так вот кивает. Хороший поэт выступает, он хлопает. И точно, ну, я-то разбираюсь, я вижу, когда графоман или слабенький, а когда хороший поэт, то совпадает один в один. Потом, когда, значит, там перерыв, ну, конечно, он пивко побежал пить, потому что в Тедели всегда было пиво хорошее, там, останкинское, бархатное даже было. Вот, пивко, я к нему так подсаживаюсь, говорю, извините, я говорю, вот я с вами не знаком, я просто хотел спросить, я вот за вашей редакцией наблюдал, вот вы одним стихом хлопали, а на другие как-то вот не обращали внимания. Вот почему? Он говорит, да потому что те, которым я хлопал, хорошие, хорошие стихи, хорошие. Я говорю, а с чего вы взяли, что они хорошие? Ну как? Он говорит, что все? Ну когда хорошие стихи, мурашки выступают на коже. Мурашки. Ну точно, от хороших стихов выступают мурашки, так оно и есть.
Лечит, действительно, поэзия может, видимо, действительно лечить.
Да, абсолютно.
Это муза. Что ж, это замечательно. Но вот отход от поэзии и переход уже к прозе. Как это возникло, первые опыты?
Ну, я хочу сказать, что опыты, они совершенно понятны, потому что есть какие-то вещи, которые лучше, о которых рассказать в прозе. Например, ну, какой-то вот социальный анализ, какие-то психологии характеров, столкновения какие-то. Это проза, конечно. Поэтому, когда я пришел и решил рассказать о том, что я увидел, так сказать, в армии, когда я служил, но я там увидел разное, хорошее, плохое, я понял, что в стихах, ну, у меня не получится. У меня, может, у кого-то получилось. И я стал писать вот эту повесть «100 дней до приказа». Потом я стал писать повесть про райком комсомола, в котором я работал. И тоже насмотрелся всего, потому что я-то пришел из низового комсомола, где люди просто потому, что из них перла энергия.
Энтузиаст.
Конечно.
Которым нужно было свою социальную активность где-то реализовать.
Меня же никто не заставлял там активничать и становиться там секретарем школьной комсомольской организации, потому что это не давало ничего. Ну, ничего, это, ну, секретарь школьной комсомольской организации. Меня же без экзаменов за это в институт не примут, не примут. Вот, значит, и вот я про райком тоже написал. Все обалдели, говорят, а зачем ты это написал? Я говорю, ну как, потому что это есть на самом деле. Но ты же понимаешь, что это никогда не напечатают. Я говорю, ну, посмотрим. Я говорю, ну, рано или поздно еще напечатают. Поэтому я, конечно, расстраивался, что не печатают эти первые повести. Ну, я как-то к этому философски. То есть, возненавидеть страну, там, как говорит Сима Макаревича, начинать бегать, кричать, что вот, там, меня не поняли, там, вот, меня зажимают, там, ну. Я вообще со временем пришел к выводу, что если твоя очередная вещь не вызывает первоначального отторжения, значит, ты не сказал ничего нового. Если ты сказал что-то новое, обязательно сначала должно быть отторжение. Я помню очень интересную вещь. Когда я принес в театр сатиры свою, значит, комедию «Homo erectus», и она понравилась Ширвинту, но произошла удивительная вещь. Актеры, которых распределили, они отказались играть в этой комедии. Значит, сказали, что это клевета на современную, так сказать, Россию.
Это в сатире?
Да, да.
Ну, это позор для этих сатириков.
На демократию, вот, и так далее. Но покойный Ширвин, он был человек, он сказал, Ер, не волнуйся, я, говорит, этих сукиных детей, я знаю, их кто-то накрутил, я даже знаю, кто. Вот, ничего. И он на следующий день вывесил абсолютно другой состав, там не оставил ни одного человека, вот, и сменил трех режиссеров, потому что два режиссера, так сказать, начали репетировать и тоже стали отказываться, что, мол, это клевета, то все. Наконец, Андрей Житинкин он взял, тот поставил. И этот спектакль до сих пор идет на аншлагах в Агоев театре. И все актеры держатся за эти роли, только смерть вырывает.
Ну, это просто произошел естественный отбор.
Как
в результате Житинкин, один из классиков нынешних нашего театра.
Так вот. Значит, и когда был худсовет, когда принимали, потому что раньше худсовет принимал, а ты сейчас там директор или худрук царь и бог. И поэтому у нас в театрах смотреть стало нечего. Вот. И когда принимал худсовет, мне запомнилось выступление Аросевой. А долго там это тянулось с этим, то поставит, не поставит, то вроде это там, вот. И там Ширвин пошутил, что когда, значит, Юра нам принес эту свою замечательную комедию, у него еще не было внуков, а вот теперь, когда мы ее поставили, у него уже двое внуков. И вот Аросева, она, значит, сказала, что Юрий Михайлович, вы нас извините, что мы вам так трепали нервы, но дело в том, что... Видимо, вот так устроена настоящая сатира, настоящая, что когда она появляется вот вновь написанная, она действительно воспринимается чуть ли не как поклёб. А потом мы вдруг поняли, что нам, наконец, впервые за много лет принесли настоящую сатиру. И она уже покойная давно, но она сказала, и этот спектакль будет идти, мы, говорит, уже все помрем, а он будет идти, потому что это настоящая сатира. Вот так оно и есть. Поэтому действительно вот так, так сказать, так бывает. И с повестями так же получилось. Сейчас же никто их не воспринимает как клевету. Наоборот, мне там говорят, да что ты там написал в этих 100 дня до приказа?
Ай-яй-яй-яй-яй, можно подумать.
Вот у нас в стройбате. Вот там были неуставные отношения. Вот. Так неуставные отношения. Вот. И надо сказать, что эти вещи до сих пор переиздаются. А потом пошло, поехало, и вот...
А удалось ли сейчас как-то скорректировать свое отношение к армии, узнать, как она там живет, что там за... какие живые вещи происходят. Не в смысле в том, чтобы написать некую сатиру про нынешнюю армию, а в том, что она собой сейчас реально представляет. Мы же видим, какой громадный разрыв сейчас между, вот так сказать, солдатской армией и элитой. Да, они не могут до сих пор еще найти общий язык, и генералы только сейчас пристраиваются. Или, иначе сказать, президент только сейчас начал пристраивать генералов на другие должности.
Но я вам хочу сказать, что, знаете, смотря что с чем сравнивать. Я ведь с самого начала, вот как только еще, значит, когда был министром Иванов, вот, Сергей Борисович, он учредил общественный совет. И я был членом общественного совета, даже сам зампредседателя был. Вот, при Иванове, потом он, значит, перешел на другую работу, стал Сердюков. И я в каком-то интервью, у меня брали интервью, и меня спросили, говорит, вот вы член этого совета общественного, вот как вы комментируете реформы в армии, армейские, вот в чем их смысл? Я говорю, знаете, вот лично мне смысл непонятен, и нам, членам общественного совета, вообще этот смысл никто не объяснял. Он говорит, а почему? Я говорю, я думаю, потому что этот смысл непонятен самому министру Сердюкову. Ну, как вы догадываетесь, на следующий день я уже не был членом этого совета, меня срочно вывели. Но потом, значит, вот пришел новый министр, председателем этого совета стал Павел Гусев, мой давний товарищ, и в известной степени прототип героя ЧП районного масштаба, вот, Шумилина. Ну, один из прототипов, скажем так. Второй был Бударин, это в Бауманском райкоме, с которым я работал. И он меня снова позвал, и вот я опять стал до сих пор членом этого совета. Я вам хочу сказать, что с чем сравнивать. Понимаете, если сравнивать с 90-ми годами, когда просто армию крушили, и я выступал против этого, у меня была статья там «Проигранная победа», «Грешно плевать Чудское озеро». Одна статья была такая мощная, она называлась «Лампасофобия и погонобоязнь». Вот, где я как раз выступал вот про эти антиармейской истерики, которые наши либералы, которые сейчас оказались иностранными агентами, кстати, вот все, кто тогда эту истерику против армии устраивал, они же все смылись. Ну вот, и тогда, конечно, потом что-то стало меняться к лучшему, поняли, что без армии России нельзя, вот, но потом... При Сердюкове, конечно, какие-то странные вещи происходили. Вот, потом вроде стало выправляться, особенно там бытом занялись, ну, потому что действительно жить негде было офицером в семье. Что ж человек на царевую службу идет и ютится там где-то за свои деньги еще. Ну вот, в общем, короче говоря, но, как показал опыт, Невоюющая армия, она довольно быстро обрастает, особенно высший слой, серьезными недостатками, с которыми мы и столкнулись, когда началась специальная военная операция. Я думаю, что сейчас как бы разборки полетов устраивать рано, потому что есть определенные законы военного времени. Вот. И я, кстати, их понимаю, когда меня в спектакле «Одноклассники» в Театре армии попросили вот на время специальной военной операции убрать два эпизода, где так несколько комически изображен военком, который приходит поздравлять с 40-летием вот этого инвалида войны. Вот. Я говорю, да, убирайте, сейчас не время, надо этим смеяться. Потом вернете. Я думаю, что будут серьезные разборки полетов. Мы узнаем очень много, так сказать, и коррупционных тайн, и просто вот, таких нравственных падений людей, которые отвечали за нашу военную безопасность. Вот. Но все-таки, видите, мы собрались, преодолели. Но все равно, куда делись 1,5 миллиона комплектов обмундирования, и приходилось одно время самим призванным покупать себе одежду, я думаю, разбираться надо. И наказывать по всей строгости, понимаете. Я вообще считаю, что казнокрадам и коррупционерам у нас слишком мягкое отношение. Надо брать пример с китайцем. Кстати, у меня был смешной случай, когда в Китае театр имени Доронина, ну, в смысле, МХАТ имени Горького, когда его руководила Татьяна Доронина, мы повезли в Китай инсценировку моего романа «Грибной царь». Вот. Там, кстати, тоже главные герои, это бывшие военные, которых вот уволили тогда, сокращение было, и вот они там устраиваются в жизни, вот про их судьбу. Вот. Ну и там мне, там очень была яркая сцена с взяточником, с таким чиновником, взяточником, которому к юбилею там дают, так сказать, дорогими подарками разные взятки там и так далее. Вот. Ну дают, так сказать, вазу, но ваза-то цена не тем, что это ваза, а то, что она набита деньгами, долларами, вот, под завязку. Ну и так далее. Вот. И... Ну и после спектакля, а зал был огромный, там на 3000 человек, пришли, конечно, китайцы, которые учились у нас, но при этом шли титры. Это очень смешно, идет спектакль, идут иероглифы, эти титры, причем они идут не как европейские, когда понизу бегут, а они с двух сторон сверху вниз бегут, эти иероглифы. Но пришли китайцы, которые учились у нас, знают русский язык, и вот они окружили там все. И говорят, ой, какой спектакль, Йо-Михол, спасибо, какой спектакль. Какие вы счастливые, вот в России. И вот что такое? Говорит, у вас в России можно на сцене показывать, высмеивать, обличать взяточника. Я говорю, подождите минуточку. Да у вас за взятки расстреливают. Они говорят, так, это у нас расстреливают. Но со сцены про это нельзя, понимаете? Так вот, я считаю, что надо и со сцены, как говорится, и по всей строгости.
Или расстреливать на сцене, как Мирхольд в время предлагал. Всех контролюционеров расстреливать на сцене у него в театре.
Это тоже опасно, потому что для Мирхольда это расстрелом и закончилось в результате.
Вот-вот-вот.
Так что тут тоже. Но то, что, конечно... Когда у нас там люди воруют, а потом им там 8 лет условно. Ну, как может быть 8 лет условно, понимаете, да? То есть смертной казнь условно.
Но сама эта пародия Сердюковым и его Васильевой, это как такая, это же насмешка вообще над армией на таком уровне. Как он мог появиться вообще на свет, этот человечек? Не будем сейчас говорить, но это всем понятно просто, что это как плевок всем нам.
Конечно.
Да, потому что армия, всегда хочется сказать, что в армии, вот вы же сказали прекрасно, что в армии куется русский молодой человек. Офицер, если в армии он не набрался чести, достоинства, то где еще? Вот там как раз и уничтожается коррупционер именно в армии, если он следует вот этим заповедям, не хочу сказать Христовым, заповедям вот этим, вот самым простым заповедям армейским.
Я вам хочу сказать, что вот не случайно вот эта идея возникла «Время героев». Кстати, возможно, и я здесь сыграл роль, потому что буквально через месяц после начала СВО у меня, по-моему, в аргументах и фактах. Тогда там был другой редактор, Игорь Черняк, который меня очень, так сказать, любил. Сейчас там пришел какой-то новый человек, который запретил вообще, так сказать, у меня интервью брать, про меня писать. Ну, такие странные бывают люди. Вот. Ну, может быть, он стоял на танке рядом с Ельцином в свое время. Откуда я знаю? Так вот, там у меня был материал, где я написал о том, что я очень надеюсь в смысле вот дальнейшего, так сказать, подъема и очищения России вот на тех, кто пройдет сквозь горнило специальной военной операции. И они придут к рычагам, так сказать, и в политике, и в экономике, и в культуре, потому что у нас есть опыт. Когда говорят, вот возрождение, у Брежнева книжка называлась «Про восстановление страны, возрождение», это действительно было возрождение. Это было чудо возрождения, потому что никто не думал, что Советский Союз так быстро поднимется. У нас же карточки хлебные отменили на 8 лет раньше, чем в Великобритании. А в Великобритании таких разрушений не было. Хотя бомбежки там были, но это сравнить близко нельзя. Вот. Почему так быстро восстановились? По многим причинам. Но одна из них – то, что стали ставить руководителями фронтовиков, у которых совершенно другое было отношение к делу, ответственность, нравственность. Потому что это люди, чудом оставшиеся в живых. Они оставили на поле боя сотни тысяч своих, так сказать, сверстников, друзей и так далее. Они понимали, что то, что они остались в живых, это им особый Божий дар. Неважно, они были атеисты, тогда это дар судьбы, верующие, Божий дар, который им дан с умыслом. И потратить эту им подаренную жизнь, потому что по всему они должны были погибнуть, на какое-то мелкое воровство, на какие-то мелкие интриги. Это были люди с мышлением мощным, широким. С ними вопросы решали вот только так, понимаете? Вот тут приходит, объясняешь, если он видит, что это нужно, это полезно государству, это полезно, он тут же снимает трубку, там, «Петь, здорово, Вася». А, вспомнил наш второй украинский, то-то же чертяк. Ладно, встретимся 9 мая у Большого театра. Ты принеси вот эту, которую ты последний раз водочку приносил. Ох, хороша была. Да, слушай, вот тут ко мне зашел вот секретарь комсомольской организации, союз писателей. Вот у меня есть такая идея. Да, ты его выслушай, очень толковый парень. Все, давай от меня, он скажет. Все, все, и так все решалось. И пока вот эти люди были в силе, и они руководили страной, они все, в принципе, так сказать, было.
Но сейчас Путин повторяет этот путь.
Конечно. И он его не то что повторяет, а он, понимая прецедент исторический, он просто его воспроизводит. Потому что он знает, что однажды это сработало. И сейчас это сработает. Знаете? Вот. И я очень надеюсь на этих ребят, я с ними встречаюсь. И среди них есть, кстати, талантливые поэты. Вот, например, Сергей Лобанов очень талантливый. Мы ему дали, вот, он фронтовик, он ранен, у него орден мужества. Он прошел путь от рядового там вот до лейтенанта. Он на Гудзенко немножко похож. Вот у него есть стихи, близкие по накалу, вот к этим знаменитым гудзенским. Когда на бой идут, поют, а перед этим можно плакать. Ведь самый страшный час. Пою «Час ожидания атаки». И я просто вижу эти люди с другим отношением, с другим, так сказать, абсолютно взглядом. Вот я на них, так сказать, очень рассчитываю и надеюсь, что, в общем-то, они, так сказать, не подведут нас.
Мы говорим о чести, достоинстве, мы говорили о пути на Парнас. Это уже путь чисто поэтический и высоты профессиональные, скажем так, когда возгревается и возвышается дар. Но всяк дар совершен есть от Бога, да? И вот ваш путь к Богу.
Ну, я вам так хочу сказать, что я, в общем-то, принадлежу к атеистическому поколению, которое воспитывались с детства как атеистов. Это был уже не воинствующий атеизм. Он такой был как бы фоновый, я бы сказал, фоновый. Вот. Но я еще помню, когда в райкоме работал, устраивали антипасху. Не понимая значения термина этого, придумали антипасху. В чем заключалась, так сказать, комсомольская антипасха? Вот, значит, храм моего детства, куда я, так сказать, из любопытства захаживал, конечно, еще многого не понимая, это Елоховский вот собор. А там напротив памятник Бауману. убиенному, так сказать, этому Бауману, вот, ну, которого убили, в общем, за то, что батюшку царя хулил и верх Христова. Вот, значит, и напротив, прямо вот паперть, и напротив делали такую сцену кумачевую, и вот люди там идут на Пасху, там куличи, там вот все, а с этой сцены там какое-то такое скоморошество изображают, там все, вот как бы отвлекают молодежь от церкви. Но это уже тогда выглядело смешно, я помню.
Главное, что бездарно,
простите. Да, конечно. Но даже если там какой-нибудь талантливый человек, какой-нибудь фокусника, певца, все равно это выглядело нелепо, и уже все понимали. Это все понимали, даже вот райкомовские работники, опять антипасха, ну зачем мы это делаем? Потому что большинство даже этих работников райкома, они были люди-то православной культуры. Даже если они были и, что называется, невоцерковленные, обычно было, конечно, невоцерковленные, но у всех были верующие бабушки, родители, тети, дяди, Библия была в доме, иконы оставались. Мне, например, Библия от бабушки досталась, Марии Гурьевны, 906 года издания, в телячьей коже, такое синодальное. Вот, значит, я ее читал, конечно, тоже многого не понимая, там, больше, так сказать, интересуюсь песней песен, там, понимаете, ну, понятно, подростковый интерес к этому вопросу, прости Господи. Вот, но это были уже люди, которые, они уже невольно тянули. Я помню, значит, мы как-то выпивали, был такой у нас парень, значит, он был зафоркотделом, очень перспективный такой. И он сильно напился, и он говорит: Юр, а ведь ты знаешь, что я, говорит, из дворян, и у нас в доме икона, так сказать, значит, висит там все, там с лампадкой и так далее. Потом, значит, он протрезвел, и он так, значит, зайди, я зашел, он говорит: слушай, мы что-то так вчера напились. Я говорю: ну, было дело, да. Ну, праздник там какой-то, день комсомола был. Он говорит: что-то я говорил какую-то ерунду тебе, по-моему. Я говорю: да нет, ничего не говорил. Что, ничего не говорил? Нет, я говорю. А и что-нибудь там не про дворянские корни? Я говорю: какие дворянские корни? Ты о чем? А, ну, тогда все нормально. Иди. То есть это... И я же ведь хочу сказать, что, в принципе, началась... симфония, но еще не сама симфония, а вот когда перед началом симфонического оркестра пробуют смычки, так сказать, это там, значит, все там в яме, вот еще, мне все очень интересно, как они там, значит, там кто-то еще там, какой-нибудь там, третья скрипка, там, кефир допивает, кто-то уже там, вот, смычки пробует, а, значит, но ведь тысячелетие от крещения, оно же уже было государством поддержано, и уже, так сказать, какие-то совместные акции, начали деньги на реставрации, и началась литература выходить какая-то уже. Все уже тогда замеряли. А еще была советская власть, между прочим. И приобщение, надо сказать, казам, так сказать, вот религиозного, так сказать. Ну, не сознание, конечно, но такой информации. Оно же начиналось с чтения книжек, вышедшей в политиздате в библиотеке атеиста. Ну, я же сначала прочитал библейские сказания Киосидовского, но он хоть и католик, но все равно там как бы священная история изложена близко как бы первоисточнику. Вот. У нас же были серьезные борцы с религией. Они же прежде чем начать критиковать постулат, так сказать, церковный какой-то, так сказать, значит, отеческое, так сказать, да, нам все святоотеческие дела, они же сначала подробно излагали то, что они будут критиковать. Подробно, со ссылками. Вот я эту книжку брал, читал это подробное изложение, а критику я не читал, потому что мне было достаточно этого. И так очень, очень многие. Ну, а потом...
Со словаря атеиста вообще-то многие.
Словарь атеиста был замечательный со всеми, вот, политизацией. Словарь христианства вышел, потом замечательный трехтомник, так сказать, выходил, там двухтомник этот, мифологический словарь, где все уже было. Да, и потом вот через вот это, так сказать, советское образование, через интерес, так сказать, к родной истории, к корням. Ну, это было понятно, когда там, скажем, ты начинал интересоваться изобразительным искусством, так оно до почти конца XVIII века, оно все опирается на религиозную традицию, на, так сказать, Библию, на Евангелие. Если ты его не знаешь, ты вообще не поймешь, о чем там, понимаешь. Вот, это картина там того же, так сказать, Иванова. Поэтому, ну, вот я помню, нас поведут школьников на экскурсию в Третьяковскую галерею. Явление Мессии. Ну, и экскурсовод нам, значит, старшеклассникам полчаса кратко пересказывает содержание Евангелия. Понимаете? Вот, чтобы мы поняли о том, что там происходит. Поэтому само это разделение, оно было, так сказать, совершенно идиотским. Я вообще думаю, что во многом это было связано с межконфессиональной борьбой. Просто вот эта межконфессиональная борьба, она продолжалась еще и силами, так сказать, вот своих людей в партии.
Вместе да. одной конфессии да, по да, отношению да. к русскому
да,
народу.
Да, да. Вот. Ну и все, а потом... Ну, я был крещен во младенчестве, между прочим. Вот. Меня крестили бабушки тайком от, значит, родителей, которые потом в обморок упали. Ну, Лидия Ильинична у меня, покойное царствие небесное, была такая мнительная. Она говорит, ну вот сейчас придут за нами. А отец был такой спокойный, как всему. Хотя тоже член партии был, говорит, да никто тебе, кому ты нужна, так сказать. Нет, нет, вот придут. Вот, вот я в следующий раз в райком на семинар приду, вот мне секретарь по идеологии, так мне в зале скажет, Лидия Ильинична, как вам не стыдно? Вы же секретарь партбюро майонезного завода, и у вас крестили сына. Что вот я буду делать? Да кому ты нужна? Ну, здесь никто не пришел, никому бы мне жены. Вот я был, значит, во младенчестве крещен, и по семейному преданию я батюшку, когда он меня, так сказать, в купили, схватил за бороду и прилично дернул. Он говорит, ну, говорит, это будет большой человек. Я потом, когда вырос, думаю, вот какие батюшки были мудрые. Ведь он в любом случае угадал. Большим-то я все равно стал, я же вырос, правильно? Так что в любом случае будет большой человек. Вот. Ну и, так сказать, все. Ну потом уже, как говорится, стал вот церковляться. Ну, конечно, не так, как те, кого с детства к этому приучают, водят храм, так сказать, вот все службы. Ну, я думаю, что все-таки вот как-то приблизился. И у меня, кстати, есть тема это во всех, так сказать, моих вещах. Обязательно она присутствует. И вот, кстати говоря, к моему 70-летию Всеволод Николаевич Шиловский поставил в своем театре студии, значит, мою новую пьесу «В ожидании сердца». Вот. И премьера состоится вот такая для, как говорится, уже открытая, потому что до этого, ну, как обычно, прогон всегда, там папа и мама смотрят. 21 числа, вот кому интересно, вот, театр-студия Шиловского.
Это где?
Это очень удобно расположено, это прямо на Петровке. Петровке расположено, недалеко от метро. Вот, и там тоже есть эта тема, там вот мой герой, который лежит и ждет, так сказать, пересадки сердца, а ему не подходят сердца. А он жизнь прожил грешную, он из тех 90-х годов, когда наживались за счет других людей, за счет обдирания народа, там, обмана и так далее, и так далее. И вот он лежит в этом клинике, значит, там к нему приходит его первая жена, которая стала игуменей. И вот у них такие разговоры, и он постепенно начинает понимать, что не случайно ему сердца-то не подходят. Это вот... Это ему знак, что пора задуматься. Вот. Ну, там чем кончится, не буду говорить. То есть во всех пьесах у меня вот это есть. И я всегда, между прочим, консультируюсь, понимая, что моего, так сказать, вот церковления и знания недостаточно. Я всегда консультируюсь с практикующими, так сказать, батюшками, вот, с людьми, с богословами. И вот эту пьесу у меня консультировал советник, между прочим, святейшего, вот, Александр Щипков. Я считаю, один из лучших наших православных публицистов вот сегодня. Поэтому я понимаю, что...
Он так, такой тоже семейный,
да, у него, в отличие от меня, там... Да,
событийно, да, все. Там они были мученики, здесь исповедники, Христа-мать его. В частности, это поразительно. А какую-то, заканчивая уже нашу программу, хотя хотелось бы дольше и дольше и дольше, но мы еще встретимся.
Конечно, я же надеюсь. Кстати, если я переживу все, значит, банкеты в связи с вами.
Это же будет 12 числа, где вы будете,
да,
отмечать?
Да, 12-го будет, ну, я буду, нет, отмечать-то я буду в кругу друзей. Вот, значит, а будет вечер в Доме литераторов. Большой вечер такой, литературно-музыкальный, там придут мои друзья, певцы хорошие, споют, выступят так, мои друзья, так сказать, и политики, и литераторы. Это будет в Доме литераторов, в Большом зале, 12 ноября, это вторник, начало в 19:00, это Большая Никитская, дом 53. Вот, так что приходите, вход свободный. вход свободный. Я на встречах с читателями не наживаюсь. И в школах, в библиотеках, в вузах я всегда выступаю бесплатно. А у Юрия Михайловича, а вот мы хотим, чтобы вы выступили, но мы не можем вам много заплатить. Я говорю, запомните, русский писатель в библиотеках обязан выступать бесплатно. Вот. И надо сказать, что к юбилею у меня много таких вот событий. Вышел, значит, вот про поэтический сборник я говорил, вышел в издательстве «Русский мир», вам известный, очень хорошее издательство, вышел двухтомник моей публицистики с 88 по 24 год. Кому интересно, вот.
Изящнейшая сатира, очень смешные, очень острые, остроумные вещи.
Ну, вот увидите, там это все собрано, значит, издано. Затем собрание сочинений 15-томное, юбилейное, уже вот 5-й том в продаже, так сказать, появляется. Тоже продолжает выходить. Еще меня порадовали, вчера пришел сигнал, это в одном томе вышли все мои 3 книги совдетства. Один какой-то здоровый томина, не могу подарить, сигнал только одна
я
книга.
Я поклонник
но
этого.
Но я обязательно в следующий раз когда принесу. Вот. И главное, чем я хочу закончить наш разговор. Я вот, судя по загару, вы понимаете, что был в местах достаточно таких солнечных. Вот. Я уезжал действительно надолго, почти на 1.5 месяца, потому что я обещал 1 декабря сдать 4-ю последнюю часть совдетства. Вот. И я, в общем-то, выполнил план, который поставил. Я привез практически уже вариант такой законченный. Осталось только там доделка-отделка. Вот. Я даже могу сказать, как будет называться эта вещь. Уже есть название. До этого я не знал, теперь есть. Будет называться «Школьные окна». И вот это будет 4-я, заключительная часть совдетства. И как раз вот уже включая эти школьные окна, это все войдет в последние 2 тома, значит, вот этого 15-томного собрания сочинений. Так что я считаю, что я, в общем, к своему 70-летию подошел достаточно в такой, я бы так сказал, в рабочей форме.
Ну, потом, честно говоря, я вот уж не знаю, конечно, совесть-то говорит сама себе, и тонкости души человека нам неизвестны, но, по крайней мере, как я смотрю на вашу поэтическую судьбу, человеческую судьбу, вы сохранились еще в этом отношении, настоящий русский, совестливый писатель-христианин. И вместе с тем, это не елейные сочинения, это не сочинения на потребу, чтобы польстить кому-то что-то и показать, вот как сейчас модно. Это ж многие такие, как говорится, со свечки там стоят. Ну, хотя уже не стоят, это из прошлой эпохи опять.
Ну, да.
Мы за эти годы, кстати, уже видели и этих, и эти прошли, и это пройдет, да? Я со своей стороны от наших слушателей, от себя лично горячо поздравляю с юбилеем. Те, кто хочет Юрию Михайловичу пожать руку и услышать его, и увидеть его на сцене, пожалуйста, 12 числа это вот. Так что приходите на Никитскую, на Большую Никитскую. Большая Никитская, да?
Большая Никитская, 53.
Да, да, это знаменитый дом писателей. Кто там не бывал, это большой, ну, вместительный, удобный
зал,
в котором очень все слышно хорошо, по крайней мере.
И книжки там, кстати, новые будут по отпускным издательским ценам. То есть в 1.5 раза дешевле, чем в магазине будут продавать издатели.
Вот еще.
Бесплатно не могу раздавать, не моя собственность.
Ну, а может услышать какой-нибудь спонсор, говорит, нет, Юра, раздам я твои книжки во всем школам и библиотекам.
Я хочу сказать, что, к сожалению, наши русские богатые люди, они не берут пример с, значит, с Третьякова, с Мамонтова и так далее. Они очень слабо поддерживают нашу культуру, в отличие, скажем, от богатых людей, принадлежащих к другой конфессии. Но мне повезло. Несколько моих, так сказать, друзей мне очень сильно помогли. Не буду называть их имя, чтобы сказать, чтобы они как бы потом не стеснялись. Вот. Но мне сильно помогли, потому что сам бы я бы все это не поднял бы.
Юрий Михайлович Поляков, классик советской, детской, и вообще классик, советский классик.
И взрослый, детский и взрослый.
И взрослый литературу. Это замечательный писатель, замечательный поэт. Спасибо большое, Юрий Михайлович, что вы пришли в это напряженное время, когда нужно и вестям сказать что-то, и другим каналам, и культуру требует. Ну, все. И, в частности, Радонеж, что все-таки такое большое часовое интервью.
Ну, я всегда люблю к вам ходить, потому что тут как бы чувствуешь близких себе людей по духу и по позиции, вот, и по жизненному опыту.
Спасибо, Господи.